16. Если мы обратимся теперь к дальнейшему уяснению феномена случайности, то мы уже не подвергнемся опасности увидеть в нем исключение из причинной связи явлений природы или нарушения ее. Природа не есть тот образ мира, в котором участвует судьба. Когда углубленный взор отрешается от чувственного, ставшего, и, приближаясь к ясновидению, проникает в окружающий мир и ощущает действие уже не объектов, а первофеноменов, то неизбежно получается историческая, вне и сверхприродная точка зрения. Таков был взор Данте и Вольфрама, старческий взор Гёте, выражением которого является прежде всего конец второй части Фауста, и что всегда недооценивали, взор Сервантеса, когда ему предстал образ Дон Кихота. Если мы погрузимся в этот мир судьбы и случая, то нам, может быть, покажется случайным, что на нашем маленьком светиле разыгрывается эпизод всемирной истории. Покажется случайным, что люди, животный вид, обитающий на поверхности этой планеты, обладают феноменом познания, и именно в этой форме, так различно описанной Кантом, Аристотелем и другими, покажется случайным, что действием этого познания являются именно эти законы природы, вечные и общезначимые, создающие картину той природы, о которой каждый из нас думает, что она одинакова для всех людей. Физика с полным правом изгоняет случай из своей картины мира, но случайностью представляется само ее появление в качестве духовного феномена и случайный момент аллювиального периода истории земной коры. У кого нет способности видеть эту, другую картину мира, созерцать историю в высшем смысле, созерцать мир как божественную комедию, как божественное зрелище, кто, следовательно, подобен в этом отношении Канту и большинству мыслителей-систематиков, тот найдет в истории только бессмысленную игру случайностей, в банальнейшем смысле этого слова. Но и художественное исследование присяжного историка стоит немногим выше прагматического анализа поверхностных событий, является не больше, чем остроумной санкцией банально случайного. Напротив, в основе астрологической точки зрения на мир, даже в тех случаях, когда она проводится с соблюдением научных приемов, лежит убеждение, что вся Вселенная, как созвездия, так и люди, находится по ту сторону всякой природной причинности и образует единство совсем другого порядка, имманентная логика которого и есть как раз логика судьбы. Кеплер, открывший математические законы движения планет, был убежденным астрологом. Он, между прочим, составил гороскоп Валенштейна. Я усматриваю в каждом трагическом произведении, при том, конечно, условии, если оно относится к подлинному искусству, выражение астрологического жизнеощущения, хотя бы даже автор, как эмпирическая личность, отрекался от него. Наличность этого жизнеощущения у Шекспира доказывается не только сценами ведьм в «Макбете», которые действительно сообщают космический смысл этому произведению, но также смутно выраженным основным настроением «Лира», «Зимней сказки» и в особенности «Бури». Здесь стечение обстоятельств и предопределения уместно было бы назвать словом «рок». Здесь властвует только судьба, и случаем называется лишь то, что отдельный человек уже совершенно не в состоянии понять в наглядном образе. С этой последней точки зрения судьба и случай окончательно сливаются в некоторое высшее единство. Здесь я имею в виду то, что выдающиеся христиане, я еще раз вспоминаю о Данте, с непоколебимой уверенностью ощущали как божественный мировой порядок. Различие между судьбой и случаем объясняется тут только местом наблюдателя. Самым замечательным подтверждением этого является Шекспир, в котором до сих пор еще никто не искал и никто не предполагал трагика случая. И все же, как раз здесь заключено ядро западноевропейской трагедии, которая является в то же время отражением западноевропейской идеи истории и ключом к раскрытию непонятого Кантом смысла слова «время». В самом деле, простая случайность, что политическая ситуация Гамлета, убийство короля и вопрос о престолонаследии встречает именно этот характер. Простая случайность, что Яго, обыкновенный негодяй, какого можно встретить на всякой улице, наметил именно этого человека, чья личность обладала совсем незаурядной физиономией. А Лир, что может быть случайнее и поэтому естественнее сочетание его царственного достоинства с унаследованными его дочерьми роковыми страстями? Геббель захотел изобразить своих персонажей в виде более последовательных людей, в жизни которых исключена случайность. Но он достиг этого ценою неестественности. Натянутость, систематичность его концепций, которую каждый чувствует, не будучи в состоянии понять ее причины, объясняется тем, что логически причинная схема его душевных конфликтов противоречит исторически движущемуся мироощущению с его совсем иной логикой. Мы чувствуем наличие большого ума и отсутствие глубокого проникновения в существо жизни. Именно этот западный оттенок случайного совершенно чужд античному мироощущению и, следовательно, античной драме. У Антигоны нет ни одного случайного свойства, которое играло бы какую-нибудь роль в ее трагических положениях. Случившееся с царем Эдипом, в противоположность судьбе Лира, могло бы случиться со всяким другим. Это античная судьба, общечеловеческий фатум, которому подвержена всякая вообще сома, и который никоим образом не зависит от случайных личных качеств. Обыкновенные исторические сочинения всегда будут описывать случайное. Такова судьба их авторов, которые в духовном отношении более или менее стоят на уровне массы. Перед их взором природа и история переплетаются в крайне поверхностное единство. И случай, его величество случай, для человека из толпы есть самое понятное из всего существующего. Он есть результат еще не доказанных таинственных причин, которые заменяют у таких исследователей неощущаемую ими логику истории. Этому вполне соответствует анекдотическая картина переднего плана истории, арена для всех охотников за научной причинностью, авторов исторических романов и исторических пьес. Сколько войн возникло из-за того, что ревнивый придворный захотел удалить какого-нибудь генерала от своей жены. В письмах Лизелотты Орлеанской содержится много маленьких закулисных анекдотов в духе этой точки зрения на французскую историю. Сколько битв выигрывалось и проигрывалось из-за забавных инцидентов, вторгавшихся в их ход. Вспомните о движении веером алжирского Дея и других подобных случаях, которые оживляют исторические сцены опереточными мотивами. Смерть Густава Адольфа или Александра кажется сочиненной плохим драматургом. Ганнибал представляется простым интермеццо античной истории, в течение которой он неожиданно вторгся. Путь Наполеона не лишен мелодраматизма. Конрадин, последний Штауфен, служит вечной темой ученической поэзии. Кто ищет имманентной логики истории в причинно-следственном ряду поверхностно понимаемых отдельных событий, тот, оставаясь последовательным, всегда будет находить в истории забавно-бессмысленную комедию. И я склонен думать, что сцена танцев пьяных триумвиров в «Антонии и Клеопатре» Шекспира на которую так мало обращают внимание, по-моему, одна из великолепнейших сцен в этом бесконечно глубоком произведении. Есть насмешки первого исторического трагика всех времен над прагматическим пониманием истории. Это крайне популярное понимание издавна пользовалось признанием в мире. Оно поселяло надежды у маленьких честолюбцев и давало им смелость вмешиваться в исторический ход событий. Руссо, Ибсен, Ницше, Маркс были уверены, что они в состоянии изменить при помощи теории ход мировых событий. Даже социальное, экономическое или сексуальное понимание, которое можно считать в настоящее время максимумом достижений исторической науки и которое ввиду своей биологической окраски остается все же подозрительным по части причинности, даже и это понимание еще крайне тривиально и вульгарно. В критические моменты у Наполеона появлялось острое чувство истинной логики мирового становления. Он угадывал тогда, до какой степени он был олицетворением судьбы и в какой степени она у него была. «Я чувствую, как меня влечет к цели, мне неведомой. Как только я ее достигну, как только я перестану быть необходимым, достаточно будет атома, чтобы сокрушить меня. Но до тех пор никакие человеческие силы не будут в состоянии ничего сделать со мной». 1812 год. Это не прагматический способ мышления. Сам Наполеон, как эмпирическая личность, мог бы погибнуть при Маренго. Но то, что он означал, было бы в этом случае осуществлено в другой личности. Мелодия в руках выдающегося музыканта допускает богатые вариации. Она может показаться рядовому слушателю совсем другой, между тем, как в глубине своей, в совершенно ином смысле, она не изменилась. Эпоха немецкого национального объединения нашла свое средоточие в личности Бисмарка. Эпоха войн за освобождение, напротив, была распылена на множество почти что безымянных событий. Обе темы могли бы также быть разыграны совершенно иначе. Бисмарк мог бы быть отставлен, а битва под Лейпцигом быть проигранной. Ряд войн 1814, 1816 и 1870 годов мог быть заменен дипломатическими, династическими, революционными или экономическими моментами, модуляциями, хотя физиогномическая выпуклость западноевропейской истории, в противоположность стилю хотя бы индийской, в решительные моменты требует, так сказать, контрапунктически резких ударений, войн или великих личностей. Бисмарк сам намекает в своих воспоминаниях, что весною 1848 года объединение могло бы быть достигнуто в более широком масштабе, чем в 1870 году, и что оно не удалось только благодаря политике прусского короля, правильнее говоря, благодаря его личным капризам. Это было бы, также и по ощущению Бисмарка, бледным проведением темы, которое сделало бы необходимым коду. Смысл эпохи, тема, от этого не изменился бы. Гёте мог бы умереть в молодости. Его идея умереть не могла. Фауст и Тасса остались бы ненаписанными, но не воплотившись в поэтическую форму, они все же существовали бы в каком-то ином, таинственном смысле. Феномен случая, который сообщает законченность феномену судьбы, можно понять только из идеи первофеномена. Я снова провожу аналогию с миром растений. Культуры — суть растения. Бук, который только что начал расти, с годами покроется листьями, у него будут ветви, ствол, закруглится верхушка. Причем общие очертания всего этого можно предсказать заранее. Все это составляет судьбу развивающегося организма. Но вот, семя занесено ветром в другое место, и срок жизни, здоровье, сила и полнота явлений существенным образом изменились. Тысяча обстоятельств влияет на жизнь двух соседних стволов, сообщая ей очень различное направление. Истинный христианин стал бы говорить здесь о благодати природы. В конце концов, каждая верхушка дерева в лесу, каждый сук, каждый лист будут отличны от других верхушек, сучьев и листьев, и это их отличие никем не может быть предсказано заранее. Вот что прежде всего ощущается как случайность. Если предположить, что мир планет представляет собою огромный организм, то этим самым по отношению к нему избирается такая точка зрения, с которой кольца Сатурна и существование Земли с этой ее величиной, с этой формой тяготения, с этой геологической историей ее коры, в которой человечество образует незначительный эпизод, с этим ее положением между двух соседних планет, покажутся случайностью. Математические законы, которые принадлежат совсем другой точке зрения, остаются при этом нисколько не затронутыми и непоколебленными. Итак, все великие культуры, в жизненном развитии которых многое можно определить заранее, носят в своих чертах нечто, по существу своему, принадлежащее первофеномену. Такие черты составляют их судьбу. И с другой стороны, нечто такое, чего никто не может предугадать, и что должно быть отнесено на долю случая, благодати. Как производится эта расценка по отношению к историческому образу отдельной культуры, который всегда принадлежит какому-нибудь определенному наблюдателю. Это решается с непосредственной внутренней достоверностью, мироощущением наблюдателя. Евклидовская душа античности могла переживать бытие, связывающееся для нее с наличным передним планом происходящего, только в форме чего-то случайного. Если мы вправе истолковать случайность для западноевропейской души как судьбу низшего сорта, то, напротив, для античной души судьба была как бы повышенной в ранге случайностью. Таково значение фатума. Но оба слова выражают для аполлоновской души черты совсем другой физиономии. У нее, как мы знаем, вовсе не было памяти, не было органического будущего и прошлого, не было, следовательно, действительно пережитой истории, то есть вовсе отсутствовало подлинное чувство логики судьбы. Не нужно обманываться словами. Популярнейшей богиней эллинов была Тюхэ, которую почти не отличали от Ананке, необходимости. Однако мы вполне отчетливо ощущаем судьбу и случай как противоположность, от которой все зависит в нашем существовании, понимаемом углубленно. Наша история есть история великих взаимоотношений. Она построена контрапунктически. Античная же история не только в том ее виде, как она рисуется античными историками, например, Геродотом, но и в своей подлинной действительности есть история анекдотов, то есть сумма статуарных частностей. Анекдотичный стиль всего вообще греческого бытия и каждой отдельной биографии. Телесно-осязательный элемент воплощает не исторический, демонический случай. Логика бывания им затемняется, отрицается. Вся фабула образцовых античных трагедий исчерпывается бессмысленной случайностью. Иначе невозможно выразить значение слова «хаймермен». В противоположность шекспировской логике, которая развивается и уясняется только на понятии антиисторического случая. Еще раз, те чисто внешние удары, которые сыплются на Эдипа, удары, ничем изнутри не обусловленные и не вызванные, могут посыпаться также на всякого человека без исключения. Это форма мифа. Сравните с этим глубоко внутреннюю, индивидуальную, обусловленную всем личным существованием и отношением этого существования к эпохе, необходимость судьбы Отелло, Дон Кихота, Вертера. Здесь противостоят друг другу трагедия положений и трагедия характеров, но эта же противоположность повторяется и в самой истории. У всякой эпохи западноевропейской истории есть свой характер, всякая же эпоха античной истории является положением. Жизнь Гёте была исполнена логики судьбы. Жизнь Цезаря была мифической случайностью. Шекспир первый внес сюда логику, Наполеон — трагический характер, Алкивиад попадал в трагические положения. Астрология в том ее виде, как она господствовала от эпохи готики до эпохи барокко, над мироощущением даже тех, кто ее отрицал, стремилась овладеть всем будущим течением жизни. Гороскоп предполагал единый организм, всего еще подлежащего развитию существования. Оракул же, всегда относившийся к отдельным случаям, есть подлинный символ случая, тюхэ мгновение. Он признает точкообразность, бессвязность мирового процесса, и в том, что в Афинах писалось и переживалось как история, изречения оракула были весьма уместны. Разве хоть один грек обладал идеей исторического развития в направлении к какой-нибудь цели? Разве, не имея этого основного чувства истории, мы в состоянии были бы размышлять об истории, творить историю? Сравните историю Афин и Франции в соответствующие эпохи, начиная с Фемистокла и Людовика XIV, и вы обнаружите, что стиль исторического чувствования и стиль действительности здесь одинаковы. В одном случае избыток логичности, в другом — крайняя нелогичность. Теперь понятен последний смысл этого знаменательного факта. История есть не что иное, как образ души, поэтому в творимой и в созерцаемой истории господствует одинаковый стиль. Античная математика исключает символ бесконечного пространства. Его исключает, следовательно, также античная история. Предназначение и бесконечное мировое пространство, случай и материальная близость и осязательность тел — это тесно связывается одно с другим. Недаром сцена античного существования есть наименьшая из всех — отдельный полис. Ему недостает горизонта и перспектив, несмотря на эпизод похода Александра. В этом отношении он совершенно подобен сцене аттического театра с плоской, замыкающей ее стеной. Сравните со всем этим функциональные и бесконечно малые факторы нашей политики, кабинетную дипломатию или капитал. В своем космосе эллины знали только передний план природы, и только его они считали действительным, всем своим существом отклоняя вавилонскую астрономию звездного неба. У них были только домашние, городские и полевые боги, но не было богов небесных светил. В соответствии с этим они рисовали также только передние планы. Никогда в Коринфе, Афинах или Сикионе не создавался пейзаж с горными цепями на горизонте, плывущими облаками, далекими городами. На всех вазах мы находим только эвклидовские, обособленные и самоудовлетворенные фигуры. Всякая группа на фронтоне храма построена по принципу сложения, а не контрапункта. Но и переживали также только то, что было на переднем плане. Судьбой было то, что с кем-нибудь внезапно приключалось, а не течение жизни, и таким образом, наряду с фресками Полигнота и геометрией Платоновской академии, Афины создали трагедию судьбы, совсем в духе опороченной мессинской невесты. Совершенно бессмысленный, слепой фатум, воплощенный, например, в проклятии, тяготевшем над Атридами, выражал для неисторической античной души весь смысл ее мира.